Войны короля Эйгона Первого. Долгое правление Эйгона Завоевателя с 1 по 37 годы от завоевания в целом было мирным, особенно в последние годы. Но драконову миру, как нарекли после мейстера цитадели 20 лет перед его кончиной, предшествовали драконовые войны. И столь жестоко и кровопролитно, как последняя из оных, еще не видывал Вестерос. Считается, что завоевательные войны завершились в тот день, когда Верховный Септон в Звездной Септе Староместа помазал Эйгона на царство, однако еще не все семь королевств покорились завоевателю. Лорды трех сестер в заливе Укус, пользуясь случаем, объявили себя независимыми и нарекли леди Марлу Сандерленд своей королевой. Поскольку почти весь флот Арренов погиб во время завоевания, король приказал подавить сестринский мятеж своему хранителю севера Торхену Старку из Винтерфелла. Северяне отплыли из Белой гавани на галеях, нанятых в Браавосе, под командованием сира Уоррика Мандерли. Сестринцы, завидев в море их паруса, а в небе королеву Весенью на Хагаре, устрашились и низложили королеву Марлу в пользу ее младшего брата. Стефан Сандерленд заново принес присягу дому Арренов, склонил колено перед Весеньей и отдал в заложники своих сыновей, одного в дом Мандерли, другого в дом Арренов. Низложенную королеву, его сестру, заключили в тюрьму. Через 5 лет ей вырезали язык, и остаток своих дней она провела молчаливой сестрой, обихаживая покойников благородного звания. На другом конце Вестероса взволновались Железные острова. Лорд Хоуров, долгие века правивший ими, угас за одну ночь, когда Эйгон спалил Харренхолл драконьим огнем. После гибели Харрена Черного и его сыновей Кхорин Вольмарк, мелкий лорд с острова Харло, чья бабка приходилась младшей сестрой деду Харрена, объявил себя королем и законным наследником Черных. С этим согласились далеко не все железные люди. Жрецы, собравшись на старом вике под ребрами морского дракона Наги, увенчали короны из плавника своего собрата босоногого Лодоса, объявившего себя сыном утонувшего бога и чудотворцем. На большом вике Пайки и Оркманте явились свои претенденты, и все они больше года сражались между собой на суше и на море. Говорят, будто у островов плавало столько трупов, что кракены сотнями стекались туда. Эйгон положил конец междоусобице, прилетев на остров во 2-м году от завоевания. За королем и Балерионом шли флотилии Бора, Хайгардена, Ланниспорта и даже несколько ладей с Медвежьего острова, присланные Торхеном Старком. Железные люди, которых сильно поубавилось после годовой братоубийственной войны, сопротивления почти не оказывали. Многие даже приветствовали вмешательство короля. Эйгон убил Кхорина Вольмарка черным пламенем, но позволил его сыну-младенцу унаследовать отцовские земли и замок. Король-жрец Лодос воззвал к своему богу, чтобы тот послал кракенов потопить корабли Эйгона. Не дождавшись их, он повесил камень на шею и вошел в море посоветоваться с отцом. За ним последовали многие тысячи, и раздутые тела утопленников годами прибивало к берегам старого вика. Кому же предстояло править железными островами? Королю предлагали сделать их вассалами Талли из Риверана, Ланнистеров из Бобрового утеса и даже Старков из Винтерфелла. Эйгон, выслушав всех советчиков, решил в конце концов, что позволит островитянам самим выбрать себе правителя. Их выбор, что неудивительно, пал на одного из своих, Викона Грейджоя, лорда-жнеца Спайка. Лорд Викон присягнул Эйгону на верность, и король отбыл во свояси вместе со своим флотом. Власть Грейджоя простиралась лишь на Железные острова. От всех земель, захваченных домом Хоуров на материке, он отрекся. Разрушенный замок Харренхолл со всеми его угодьями, Эйгон пожаловал сиру Квентону Квахорису, мастеру над оружием драконьего камня, при условии, что тот признает своим сюзереном лорда Эдмина Талли. Новоиспеченный лорд Квентон имел двух крепких сыновей и здорового внука, но поскольку жена его 3 года назад скончалась от язвенной лихорадки, он женился вторично на одной из дочерей дома Талли. После усмирения 3 сестер и Железных островов Эйгон стал правителем всего Вестероса к югу от стены, исключая один только Дорн. На него-то и обратился взор короля-дракона. Поначалу Эйгон попытался завоевать Дорн словами, послав солнечное копье к принцессе Мэрии Мартелл, прозванной желтой дорнийской жабой высоких лордов, мейстеров и септонов. Послы должны были убедить ее в выгодах присоединения Дорна к остальным 6 королевствам, но переговоры, длившиеся чуть ли не год, успеха не возымели. Начало Первой Дорнской войны относят к 4-му году от завоевания, когда Рейнис Таргариен вновь прилетела в Дорн. На сей раз, верная своему слову, она принесла непокорным пламя и кровь. Слетев с ясного неба на Мираксисе, королева зажгла дощатый город. Огонь перекидывался с лодки на лодку, горящие обломки запрудили устье зеленой крови, и даже в далеком солнечном копье был виден дымовой столб. Жители плавучего города искали спасения в водах реки. Погибли всего около 100 человек, да и те большей части утонули, а не сгорели, однако первая кровь пролилась. Орис Баратеон тем часом вернулся с 1000 отборных рыцарей по костяному пути. Сам же Эйгон вел через принцев перевал 30-тысячное войско, во главе которого шли 2000 конных рыцарей и 300 лордов со своим ополчением. Лорд Харлен Тирл, хранитель юга, заявлял во всеуслышание, что с такими силами они могли бы разбить любую дорнийскую рать, даже и без Эйгона с Балерионом. Возможная правота его слов так и не нашла подтверждения, ибо ни одного сражения дорнийцы Таргариенам не отдали. Они попросту отступали, сжигая урожай на полях и отравляя колодцы. Сторожевые башни в Красных горах стояли пустые, перевалы загромождались ободранными овечьими тушами, протухшими и непригодными для еды. Спустившись с принцева перевала в пески, Эйгон, чьи запасы пищи и корма подходили к концу, разделил свое войско. Сам он пошел на восток, намереваясь взять Поднебесный, твердыню фаулеров, а лорда Тирола отправил на юг, к Адову холму, замку Утора Уллера. Шел 2-й год осени. Тирол надеялся, что с приходом зимы зной в пустыне смягчится и воды станет больше, но дорнское солнце обмануло его ожидания. На такой жаре люди и животные пили много, а все колодцы в оазисах оказывались отравленными. Сначала начали гибнуть кони, следом и всадники. Гордые рыцари бросали свои знамена и щиты, сбрасывали доспехи. Потеряв почти всех лошадей и 1/4 людей, Тирл нашел Адов холм покинутым. Не посчастливилось и Орису Баратеону. Кони с трудом одолевали каменистые склоны и вовсе отказывались подниматься на самых крутых участках, где были вырублены ступени. Сверху на рыцарей градом сыпались камни, но самих дарнийцев они ни разу не видели. Когда же пришельцы вступили на мост через реку Вайл, на них со всех сторон посыпались уже не камни, а стрелы. Лорд Баратеон приказал отступать, но путь назад отрезал горный обвал, и рыцари начали резать, словно свиней в загоне. Пощадили только самого Ориса и еще дюжину лордов, за которых могли дать богатый выкуп. Их отвели в каменный путь, замок Вайла, свирепого горного лорда по прозванию Вдоволюб. Поход Тейгана сложился удачнее. Пройдя через предгорья, где бежали полноводные потоки и водилось множество дичи, он взял штурмом Поднебесный, а после краткой осады занял и Айронвуд. Замок Тор ему сдал без боя Стюарт, умершего недавно лорда Джордейна. Лорд Толланд из Призрачного холма выслал навстречу королю своего бойца, чтобы вызвать Эйгона на поединок. Король принял вызов и сразил своего противника, но узнал вскоре, что то был не первый боец, а шут. Сам лорд со своим семейством покинул замок. Точно так же поступила и Мэрия, принцесса Дарнийская. Эйгон, прилетев в Солнечное копье, нашел там свою сестру Рейнис. После поджога дощатого города она покорила лимонную рощу, крапчатый лес и стоячий пруд, где видела одних лишь малых детей и старух, осыпавших ее проклятиями. Теневой город под стенами Солнечного копья тоже наполовину опустел. А оставшиеся жители уверяли, что знать не знают, куда подевались принцесса и ее лорды. «Желтая жаба зарылась в песок», — доложила королю Рейнис. В ответ на все это Эйгон провозгласил себя победителем. Собрав в великом чертоге Солнечного копья немногих дарнийских сановников, он сказал им, что Дорн отныне становится частью его государства, а они — его подданными. Непокорившиеся лорды объявлялись мятежниками, стоящими вне закона. За их головы, в особенности за голову принцессы Мэрии, предлагалась награда. Лорд Джон Росби, назначенный костеляном Солнечного копья и хранителем пустыни, оставался править Дорном от имени короля. Поставив своих стюардов и костелянов во всех прочих завоеванных замках, король с войском отправился домой тем же путем через предгорья и принцев в перевал.